Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Человек — это тело, душа и дух. Человек трехсоставен. В частности, об этом мы сегодня говорим на «Светлом вечере» с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. А говоря о душе, отец Макарий, я должен сознаться вам в одном очень неприятном. Я знаю, что человек состоит из тела, души и духа. Человек трехсоставен. Я это хорошо усвоил на теоретическом уровне. Но до тех лишь пор, пока никто не догадался подойти ко мне и спросить: «Александр, ну а скажи-ка мне, друг мой, а в чем разница между душой и духом? С телом мы как-то худо-бедно разобрались, хотя, конечно, есть вопросы, скрывать не будем. А в чем же разница между душой и духом?»
Очень хорошо вы дошли до этого, так сказать, порога небольшого, и все не так уж безнадежно. Немножко переведя на вот это вот эти формулировки, на язык, ну, будем говорить, философский или конкретный философ. Философ нас никто не любит. Это как почти ругательное слово, поэтому мы его избежим.
Вот так неожиданность. За что же не любят философию?
А можно я расскажу про философию?
Конечно, конечно.
Это, по-моему, нам рассказывал еще в мои дни моей, моего, так сказать, ранней юности. Нам преподавали философии, даже его не буду называть фамилией, но немолодой человек. Мне помнится, что он это рассказывал прямо в аудитории. Как, говорит, вот что такое философия? Вот один человек спрашивает у другого, там, допустим, студента, аспиранта. Ты говоришь, философия, говорит, это все, я тебе сейчас объясню. Вот, говорит, два человека идут в баню, мимо бани идут, грязные и чистые. Кто пойдет в баню? Ну, говорит, грязный. Вот ты не понимаешь, философию ты не знаешь. Потому что баню грязный, нечего в бане делать. Он грязный, не любит мыться. А вот чистый, он пойдет обязательно в баню. Понял? Понял. Вот, хорошо, молодец. Давай сейчас проверим, как ты понял. Вот два человека идут мимо бани. Грязный и чистый. Кто пойдет в баню? Он говорит, ну, ты мне объяснил, что чистый. А ты, говорит, не понимаешь философии. Чистому что в бане делать? Он же чистый. Зачем? А вот грязный, ему надо омыть свою грязь. Понял? Вот он пойдет в баню. Понял? Ну, молодец. Понял. Теперь хорошо. Последнюю проверку тебе дадим. Ну, вот еще раз. Еще два человека идут мимо бани. Грязный и чистый. Кто пойдет в баню? А, говорит, заходи ты сам в баню. О, вот вижу, начал понимать философию. Вот, поэтому эту историю люди рассказывают друг другу, и философия относится негативно, без причины, вот под действием этого не очень разумного анекдота, в котором есть какая-то крупица истины. Возвращаясь к человеку, материальный и нематериальный состав личности – что есть материальный состав, мы это знаем. Уколи меня иголкой, там все потечет кровь материальная. Но очевидно для верующего человека, и вообще для любого, кроме каких-то крайних самых атеистов, что человеку присущ некий нематериальный состав. Вот этот нематериальный состав, просто методом исключения, возьмем из человека, отделим ментально, мысленно его материальный состав, который мы называем телом, что останется... Вот это как раз и есть то, что мы называем душой, или душой и духом, или только духом, или чем-то еще. И вы совершенно правы в том, что там провести границу раздела, так мы проводим границу раздела между материей и нематерией, уже просто невозможно. Одни авторитеты или источники, или там, специалисты рассматривают этот нематериальный состав в виде некой души и некоего духа, каждый по-своему определяет. А другие не делают этого развлечения и говорят только о двусоставности человеческой личности. Материальной, нематериальной. Грубо говоря, попросту кому как лучше, кому как удобнее, кому как, ну, кому как естественнее получается применять это разделение для тех выводов, которые они хотят сделать.
Ну, вот это неожиданно было услышать, отец Макарий, но, потому что я всегда воспринимал это как некую догму.
Нет. Вот это я могу заверить, что это не догма, что трехсоставность или двусоставность человеческой личности – это не догматы, а, так сказать, богословские, ну, даже не различия, понимаете, нельзя говорить о, в данном конкретном случае, нету речи о споре. Речь только идет о том, что в одних случаях удобнее рассматривать душу и дух как-то по отдельности, еще раз говорю, без того, чтобы здесь было строгое определение того и другого. А в других случаях нет такой задачи.
То есть нет, ни единого способа вот сейчас объяснить мне неразумному, в чем же разница между духом и душой.
Я вам скажу так, что у разных авторов и в разных условиях эта разница, эта граница раздела проводится по-разному. Но, пожалуй, что действительно для начинающего, да и даже просто для человека, который не занимается патрологией или богословием, эту разницу проводить, мне кажется, и не надо. Uh-huh. А на мой взгляд, ну, может, это уже мое личное мнение, разумнее рассматривать нематериальную составляющую человека как нечто единое, поскольку тем самым мы уменьшаем опасность формализма. Этот формализм в этом деле, в антропологии человека, в учении о человеке, мешает сильно. Формализм и какие-то, так сказать, ассоциации с материальными явлениями мешают нам понимать сущность человека. Поэтому чем менее формально наше суждение будет, тем лучше. Значит, если можем ограничиваться двусоставностью, уже легче жить.
Чтобы лучше понять сущность человека, отец Макарий, предлагаю помочь мне понять лучше сущность прочих существ.
Попробуем.
Я люблю смотреть в глаза своей собаки.
Очень хорошо.
В этих глазах столько любви. Любви безграничной, безусловной. Ей все равно, какое у меня настроение, сколько я зарабатываю, как я... Она просто меня любит.
Вот мы это понимаем.
Она предана мне бесконечно.
А вот можно я вам дам такую, как бы сказать, тестовую бумажку? А вот представьте себе, некий человек придет к вам, с Марса прилетел какой-нибудь дядя, и он с вами познакомится. А собаку в жизни никогда не видел. И не знает их. Даже не знаком с собаками. Даже не с Марса, просто с какой-нибудь другой страны, где нет собак. Только там, ну не знаю, там какие-нибудь другие животные живут, тараканы, там, гуси, неважно. Вот таких вот четвероногих домашних животных нет. Вот вы говорите мне про собаку, которая вас любит, я понимаю вас практически без слов. Хотя, на самом деле, собачьей особо нет, у меня опыта большого, но все равно я вас понимаю без слов, очень хорошо понимаю. А вот тот поймет, дядя, вот мы ему расскажем, вот у нас есть газовая плита, вот у нас электрическое освещение, вот у нас есть телевизор, вот есть компьютер, вот жена, вот муж и жена, вот дети родятся, он все это поймет. А вот собака, которая на вас смотрит, он поймет вас?
Я не знаю, по-моему, поймет.
А я думаю, что... нет. А я вот думаю,
даже нет. Человек с абсолютно очерствевшим сердцем, мне кажется, если он посмотрит в глаза собаки, он сразу все поймет.
А вот я боюсь, вот вопрос интересный, может, даже наших слушателей, может быть, пригласить высказаться на эту тему. Я боюсь, что нет, и я подозреваю, что наша способность воспринять любовь, да, любовь, да, эмоциональную привязанность к нам, наших домашних животных, есть результат нашего опыта общения с этими животными. Вырастает из нашего личного и коллективного опыта. А те, у кого нет этого коллективного личного опыта, прямого опыта, неформализуемого. Если люди, мы бы читали книги, как собаки там спасают людей и все остальное.
Конечно,
просто каждодневно, как она там стоит, сидит, бегает. А тот, кто нет этого опыта, я могу сказать, знаете, вот мужчина и женщина становятся мужем и женой, вступают в интимные отношения, рожают ребенка. Это можно объяснить. А вот это уже не объяснишь в таких вот терминах.
Про любовь?
Вот собачью.
Вы знаете, мне очень близко определение любви, которое дал мне мой духовник, протоиерей Игорь Фомин. Он утверждает, что любовь, вот как раз любовь, безусловно, трехсоставна. И там три абсолютно равные части. Истинная любовь состоит из радости, благодарности и жертвенности. Вот если есть первое, второе и третье, и они действительно в равных долях, то это и может считаться истинной любовью. По крайней мере, это такое лекало, по которому можно оценивать прожитый день.
Мы будем говорить, что эта формулировка относится к эмоциональной компоненте любви.
Но, безусловно, это такой ориентир, такой вектор, по которому я должен оценивать прошедший день. Правильно? Была радость? Была, хорошо. Благодарность была своей там жене? Была. А скажи мне, а жертвенность сегодня была с твоей стороны в адрес того человека, которого ты любишь? Или ты просто радовался и был благодарный? А вот жертвенности не было. Так знаешь что, мой друг, что-то ты не преуспел сегодня в любви.
Вы говорите очень верные слова. Просто о любви это немножко другая тема. Я, чтобы вас немножко как-то здесь, зрителей, вас, я думаю, не нужно в этом убеждать ни в чем, а зрителей, чтобы убедить, что дело не так все просто. Когда солдат идет, прикрывает собой вражескую амбразуру, амбразуру вражеского дота перекрывает собой, он это делает из любви. Ни радости, ни благодарности там нет. Там только одна воля.
А разве не долг?
Ну вот воля. Воля, воля самоотдача. Жертва, третий компонент, которого употребили, жертвенность, она, будучи, проведена через волевую компоненту человеческой души, вот, реализует любовь. Какая там радость, какая была. В браке, разумеется, на войне нет. Когда мама, ребенок, вот дети в 4-5 месяцев, у них грежутся зубы там или что, или животик одновременно болит, и он не дает спать маме. Жуткий совершенно, я уже и сам помню эти истории, а через прихожан-то многократно. Свинцовые веки, человек погружается в этот вот сон желанный, и в этот момент крик, ребеночек кричит. Мама встает и идет, его укачивает. Где там радость и благодарность?
Ну, каждая мама, обнимающая своего ребенка, чувствующая, как пахнут его волосы, она уже и рада, и благодарна, и счастлива.
Ну вот в этот конкретный момент, когда требуется жертвенность...
Ну, это безусловно, конечно же.
Так вот, значит, мы, вот, говоря всерьез об этой, так сказать, любви человеческой, мы начали с вами разговор о наших этих младших.
Да-да, я даже к вопросу не подвел относительно собаки, хотя да. Вы уже догадались, какой вопрос у меня там будет.
Но, значит, выходит так, вот если мою, так сказать, позицию развивать, что между человеком и собакой... А также кошкой и лошадью, я хочу тоже для обобщения добавлю, вот этих троих.
Безусловно, безусловно.
Причем лошадьми, вот я не знаю, наверное, не знакомы как следует. Или вы знакомы?
С кем?
С лошадьми.
С лошадьми?
Ну, я только по книгам.
Да, к сожалению, лошадьми только, ну, мы только по жители книгам. Больших городов, откуда
и
нам
уже,
быть знакомым
вот
с лошадью?
Это уже в прошлом. Если возьмем книги 19-го, начала 20 века, особенно людей, воевавших, кавалеристов, то они скорее бы взяли лошадь, на первое место поставили, а собак и кошек там уже куда-то такое.
И людей.
Ну, людей нет, лошадь, боевой друг. И,
кто деле, сказал, это... Уинстон Черчилль, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак?
Ну, видите, Черчилль, это нам все-таки авторитет своеобразный. Так вот, к чему мы клоним, что между этим человеком, человеческой природой и природой вот этих вот четвероногих наших друзей возникает некая нематериальная связь. Нематериальная. Мы говорим, душа нематериальна. Значит, и здесь вот эта нематериальная связь. Значит, нематериальная, неверифицируемая, не поддающая эксперименту, не поддающаяся формальному описанию и так далее. Но доступна человеческому познанию. Так же, как и между, скажем, межчеловеческих отношениях. Ну, и из этого можно сделать некие выводы. Между комаром и мной, комаром, который я прихлопнул без всяких, так сказать, сомнений, этой нематериальной связи не возникает. Не возникает этой связи даже у охотника, который там наводит свою двустволку на уток и их дробью нулевым номером там их валит.
Тоже вот здесь уже все сложно, потому что у некоторых людей не в нее ёкает сердце, когда они свое оружие и на людей-то наводят. Понимаете, здесь то же самое.
Мы должны говорить о норме.
Я бы не смог пристрелить ни зайца, ни утку,
но
скажу
мы
вам
нет,
честно.
Но мы вынуждены признать, да, обязаны признать, что охота на диких животных, а также и животноводческие всякие дела, которые связаны с заготовкой мясных продуктов, это норма человеческого бытия.
Да. Да.
А следовательно, ну, мы должны принимать, так сказать, как факт, так сказать, нормального состояния человеческой природы. Так же, как и охота, так же, как и... Ну, я, по-моему, приводил как-то замечательное высказывание одной монахини, которая мне пишет письмо. Значит, у них был... Они свинку завели, поросенка, как этого поросенка кормили. Она говорит, а сейчас, говорит, поросенок уже весь в банках.
Это, отец Макарий, было жестоко.
Ну, как вот жестоко, не знаю. Я сам ветчину не особо ем, но я не могу не только осудить никого из едящих ветчину, но и признать здесь вообще какое-то отклонение от общечеловеческой нормы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». Я продолжаю задавать вопросы неофиту и романаху Макарию Маркишу. Сегодня какая-то абсолютно неофитская программа, особенно из-за следующего вопроса, которым я все-таки хочу подвести черту под нашим обсуждением братьев наших меньших, как мы называем кошек, собак, лошадей. смотрю в глаза своей собаки, отец Макарий, и мучаюсь вот какой мыслью. Вот странно. Она любить может, пожалуй, что и лучше меня. Преданней, чище. Ну, хорошо, она, по крайней мере, может любить, чувствовать. Это безусловно.
Да, да, вот вам, пожалуйста, хорошо. Согласие хорошо. На нематериальном компоненте.
При этом, ну, и у нее есть душа. Это тоже безусловно.
А раз нематериальный компонент, значит, вот вам душа,
да.
Как нематериальный элемент бытия. Бытия некоего существа.
Да. И я знаю, что ее душа смертна, а моя душа бессмертна. Я не могу понять, почему.
А первую вот вы так не подводите такой чертов.
Не подводите? Это.
Я вспоминаю, ну, все на уровне детских историй. Человек купил ворона. Зачем, говорит, тебе нужно? Так, говорит, он 300 лет живет, я решил проверить. Вот. Ну, откуда вы знаете? Ну, откуда? Мы знаем различия между человеком, образом подобием Божьим, и всей остальной, сказать, сотворенной вселенной. Отличия мы знаем. Мы знаем бессмертие человеческой души, так сказать, вот эту нашу, так сказать, судьбу человека. Судьбу животных мы не знаем. Мы можем делать некие доключения, что поскольку материя конечна, и судьба материи, так сказать, должна как-то измениться полностью, новое небо, новая земля, согласно Священному Писанию, то с известной степенью какой-то, так сказать, недостоверности, а возможности, да, возможно, что те, вот, тот поросёнок, которого заболели на банке, вот, возможно, он, так сказать, и не имеет участия в вечности. Mm-hmm. А те животные, которые приобщились к человеку, которые, как вы описываете, у которых возникла эта связь в силу нашего чего-то доброго. Это ведь добрый элемент человеческой жизни, который приводит, создает это вот двустороннее отношение между нами, нашими вот этими кошками, собаками, лошадьми. Ну, нет ли здесь намека на то, что и этот факт нематериальной жизни каким-то образом сохраняется и в вечности? Если душа человека не подвержена гибели, а эта связь, это часть человеческой души, то не переходит ли эта связь вместе со своим, так сказать, партнером, не переходит ли она в вечность? И сказать «нет» твердо, я бы не взялся, вот вспоминая ту самую философию. Я бы не стал бы так говорить «нет». Сказал, возможно. Здесь очень интересная аналогия простая, тоже она, так сказать, неоднократно высказывалась, что отношение человека к Богу, вот наш взгляд на Господа, моделируется или как-то отражается отношением наших домашних животных к нам. Что если мы обожествляемся Богом, то они очеловечиваются человеком.
Слушайте, как это прекрасно.
Вот комар не очеловечивается, и поросенок тоже вряд ли. А вот кошка, собака, ну, не исключено.
Комар вредный, он спать мешает. Так и кошка, и собака хорошие. Два вопроса еще мне хотелось бы с вами обсудить. На два вопроса у нас хватит времени. Один, в сущности, простой. Этих простых вопросов не бывает. А один для меня очень важный и сложный.
Посмотрим.
Простой вопрос звучит вот как. Если мы действительно с вами, как мы выяснили, не можем достоверно сказать, что нас ожидает там, за гробом, каким там является процесс, что мы видим, куда мы следуем, мы догадываемся, мы верим, но не знаем. Тем не менее, есть 40 дней, за которые решается, куда попадает душа. Эти 40 дней мы особенно молимся за ушедшего человека, чтобы с ним там все было хорошо. И вот здесь возникает вопрос, это нам надо или им? Наша молитва действительно на что-то влияет там или нет?
А какой вопрос был, простой или сложный?
Это был простой.
Это как анекдот есть. Хорошая, ну,
просто мы вот ничего не знаем, но 40 дней.
Конечно, для нас, разумеется. Все это богослужение, которое мы совершаем, отпевание, панихиды, которые мы служим, псалтирь, который мы читаем, конечно, это мы. Но мы и они связаны, я хотел сказать, одной цепью, а нитями любви, нитями памяти. Память – это инструмент, вот, который, как сказать, восстанавливает эту связь. Поэтому то, что мы делаем для себя, мы делаем и для них. Это простейшая картинка, диаграмма Авы-Дорофея, ну, знаете, мы ее многократно обсуждали, что люди, которые идут к Господу, которые приближаются к Нему, тем самым сближаются друг с другом. И наоборот, сближаясь друг с другом, мы сближаемся с Господом. Поэтому, конечно, все эти соображения о 40 днях, если душа, вневременное ее существование, в общем-то, не подлежит большим сомнениям, только что ж там 40 дней, какие же там дни? Ну, хорошее, правильное, естественно, как сказать, обыкновение у людей совершать траур, усиливать свои молитвы об усопших по скорости после смерти, совершенно естественно. Об этом часто спрашивают люди. Вот у меня там скончался мой там родственник, кто-то там, не знаю, дедушка. Как он, когда можно свадьбу? Можно ли до 40 дней, не надо, а после 40 дней можно, или надо полгода, или год? Ну, такие вот вопросы вполне благочестивые и разумные.
Людям это важно.
Важно, конечно. Это важно для тех людей, которые сохраняют эту память. Но, опять-таки, понимаешь, 40 дней прошло, или там 6 месяцев прошло, ну, какие-то, скорее, обстоятельства уже другие, уже, может быть, и кончается этот
траур. То есть, другими словами, все-таки это не... какой-то процессуальный момент,
конечно,
который...
не процессуальный.
Это, скорее, такой момент психологической поддержки молитвенной поддержки вот человека, который потерял опору.
Процессуальный вопрос – это, ну, если сказать более типичное и простое слово – это магия. Так вот, мы не занимаемся магией. Христианство это не магия. Магия это управление, это процесс. Вот я печку топлю или, там, не знаю, изготовляю поташ из пепла. Вот процесс. А я не управляю ничем. Я совершаю какие-то действия молитвенные, которые помогают мне и ближним, если я священник особенно, помогают окружающим людям, ближним людям сохранить ту крупицу тепла, крупицу памяти, или даже, может, не крупицу, а живой огонь, чтобы он остался в душе в нашей, и чтобы мы, тем самым становясь ближе к источнику света и тепла, тем самым оставались в контакте, в связи, в связи памяти с теми, кто умер.
Вот
и вот, вот. Прошу прощения, вот основной это вопрос, который по этому поводу задают. А что же, вот на них мы влияем или не влияем? Если опять-таки вспомнить, что Бог, божество, не имеет ограничения во времени, это значит, что все, что происходит у нас, вот там 40 дней, или там 50 дней, или 2 года, или 52 года, для Господа и для Его творения вневременного, для Его нематериального творения, не упорядочится по времени, а просто лежит открыто, как перед нами лежит открытый лист бумаги. И что это происходит сегодня, или завтра, или через 40 дней, с точки зрения божества, с точки зрения нематериального бытия, не упорядочится по времени. Значит, моя молитва не потому она... Вот говорит, он уже умер, а что ж ты еще молишься? А вот это еще и уже не существует в подлинном, так сказать, бытии, вневременном. Оно просто есть. Вот я совершаю эту молитву, потому что я его или ее люблю и помню о ней. А сколько дней – это уже чисто техническое дело.
Ну и завершая программу «Вопросы неофита», хочется ее немножко закольцевать, зарифмовать, как
Давайте.
Мы говорим. И вернуться опять к сохранению по крупицам памяти расстрелянных несправедливо в карельских лесах Сандармох. Когда мы молимся за тех, кого мы любим, ну, мне становится понятно, почему мы это делаем? Это нужно мне и очень нужно. При этом, когда мне жена говорит, что ей важно сохранить память человека, которого она никогда не знала,
да,
который не является ее родственником,
да,
который был расстрелян в 37-м году, да, почти 100 лет назад, где-то в Карельском лесу,
да,
у меня нет сомнений, что это важно,
так,
сохранить память. Но почему?
Единственное, что можно сказать, расстреляно было еще больше гораздо людей, чем 10 тысяч там людей в Карелии. Но вот как-то мы недавно с вами проводили на эту тему беседу. Вот здесь и сейчас оказалось, что этот человек пересекся, это его судьба, посмертная судьба, пересеклась с судьбой вашей сегодняшней. Она не узнает о нем. читает про него, что-то в архиве там выкапывает. Тем самым, самим этим фактом, она входит в его жизнь, а он в нее. И это относится вообще к...
Ну, разве любому... она входит в его жизнь?
Ну да, конечно.
Его жизнь
вневременную жизнь.
Вневременную.
Но она входит в нее, она в нее, он с ней знакомится. Вот эта чужая боль, которая становится своей, она относится не только к моему непосредственному соседу, который там, не знаю, там лежит больной, но к тому, кто был в 37-м году расстрелян, а сегодня мы его здесь...
Позвольте, вспоминаем. Я занудствую.
Ради Бога.
Мне очень понравилось сравнение, приведенное вами, чтобы мне стало понятно, и мне стало понятно. Спущенной стрелой.
Да.
Когда земная жизнь, в сущности, это тот краткий миг, когда стрела запускается.
Так.
Очень важный миг,
так,
который определяет направление полета стрелы.
Так.
Где стрела есть наша бессмертная душа,
так,
а направление задается нашей земной жизнью. И, соответственно, жизнь этого несчастного человека, расстрелянного в 1938 году в Карельском лесу в Сандармохе, это сияющая стрела, которая летит там, где нет ни времени, ни пространства.
Так.
Каким же образом вот эта жизнь, вот эта душа,
так,
пересекается с нашей земной?
А что же не пересечься-то? Вечность здесь и сейчас. Вы забыли, что мы, стреляя эту стрелу, выстреливаем в этот момент стрельбы, уже приобщены полетом стрел других. Вечность-то не потом, а сейчас.
Можно я это запишу?
Ты ради бога.
Вечность – это не потом.
Вечность –
потом. Это сейчас.
Конечно.
Вот это просто золотые слова,
ну, вы меня
правы, ради которых стоило даже начинать этот разговор. Кстати, я сейчас обращаюсь к слушателям «Радио Вера». Почитайте обязательно об истории с расстрелянными в Сандармохе, о том, как важно сохранить их память и присоединяйтесь к этой очень хорошей акции.
А те из нас, кто находится в Москве или под Москвой, очень полезно навестить Бутовский полигон.
Это тоже правда. Сегодня о бессмертной душе и о том, как мы за краткий миг земной жизни можем повлиять на направление полета этой стрелы, беседовали с руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии и иеромонахом Макарием Маркишем. Спасибо вам большое, отец Макарий.
И вам спасибо, друзья.
На одном дыхании просто пролетела наша с вами беседа. И это был один из лучших часов моей жизни.
Увидимся, я надеюсь, еще. И увидимся, и услышимся.
И не забывайте, вечность...
Аминь.
Это сейчас. Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.